Тема о подготовке к исповеди. И за три занятия мы с вами должны вкратце к этому, значит, подойти. Еще раз вам напоминаю, что перед крещением будет исповедь у всех. Значит, те, кто будет креститься, будет исповедь, и у крестных также будет исповедь. Поэтому вот эти вот три занятия я прошу не пропускать, для того, чтобы нам с вами не опозориться уже перед тем священником, который будет крестить. Чтобы не было такого, да, что или не знаю ничего, или каяться не хочу. То есть, если не хочешь каяться, тогда просто не приходи. Значит, с чего мы начнем сначала? Сначала мы с вами должны поговорить о том, что такое вообще грех. Значит, как я уже вам раньше говорил, грех это что? Нет. Ну, смотрите записи тогда. Ну, ладно, давайте, не ройтесь, напомню вам. Грех – это промах. Попадание мимо цели. Мимо какой цели? Мимо Бога. Потому что у каждого христианина есть в жизни основная цель – достичь единства с Богом. Все остальные цели – цель другие. Соответственно, мы помните, что с вами говорили? Грехом может быть не конкретный поступок, нарушение заповеди, допустим, а грехом может стать вся жизнь человеческая. Вот человечек живет без Бога, да? Вот как образ, помните, еще раз напомню, образ вот этого чулана или образ погреба без окошек. Человек живет, в нем полная темнота. Сколько вот он перед крещением, сколько он гулял? 20 лет, 40 лет, 60 лет. Вот, кстати, да, в погреб никто не залезал 40 лет. Пока темно, ничего не видно, все прекрасно у меня в жизни, я самодостаточен, все у меня есть, все. Как только появляется в жизни человека Бог, то есть начинается вера, вот этот акт веры, то сразу же человек начинает что замечать? Недостатки. Как лампочка в погребе зажигается, сначала тихонечко, раз, видит сначала неясные тени, потом все ярче и ярче, и вдруг он замечает, что кругом грязь, там мышиные гнезда, фекалии какие-то, да, там плесень, грибок, чего только нет. И вот вместе с этим, когда он все это осознает, рождается покаяние. Покаяние по-гречески метаной переводится как перемена. Вот видите, как мы, казалось бы, обычные знакомые слова, но вкладываем в них совершенно новый, то есть христианский смысл, а не так, как понимает их большинство людей. Что значит перемена? Перемена жизни прежде всего. Желание, вот этот грех, да, все вот эти вот биати, весь этот мусор, который в тебе, желание все это из себя убрать. Потому что с этим неприятно жить. Когда не видел, то вроде нормально, у меня грехов нету. Я человек свободный, что хочу, то и делаю. Какие еще могут быть грехи? А вдруг раз оказалось, что я себя считал, там, как 7 пядей во лбу, действительно, образование высшее. Но оказывается, грехи есть. И вот покаяние порождает желание вот, изменить свою жизнь, для того, чтобы это все больше не повторялось. И, естественно, человек собирает всю эту гадость, да, в мусорные пакетики, и относит на свалку. А это образ исповеди. То есть человек идет в церковь, и там все свои бяки вот эти складывает в контейнер. Контейнер, да, я вам уже говорил, хоть это немножечко грубовато, но это священник, который исповеди принимает. То есть вот туда все и сваливается. Но у священника такая обязанность. Обязанность от Бога. На то у него и его служение священническое, чтобы принимать исповеди, чтобы служить, чтобы таинство совершать. Также вот этот образ, я дал, да, образ чулана, можно дать еще образ, знаете, воздуха, как понять вот эту перемену, как себя осознать. Но знаете, вот бывает различный воздух, различные загрязненности. Допустим, городской воздух, где-нибудь там в Москве, да, или даже в Красноярске, так, человек там живет и не чувствует, что воздух загрязнен. И когда он выезжает на природу, он вдруг начинает говорить, вот что-то голова начинает кружиться. И потом, вот если он кровь побудет подольше, он привыкает, да, он ощущает чистоту воздуха. Или где-нибудь там горный воздух чистый, да. И даже анекдот есть такой, когда, значит, компания выехала на природу, и одному стало плохо. Он говорит, давайте быстрее его, значит, под выхлопную трубу в автомобиле поднесите, чтобы он немножечко оклемался. Вот этот образ такой человека, живущего во грехе. Человек живет и не понимает, что есть вот эти вот всякие, да, недостатки. Недостатки, они чем плохи? Не потому, что там ты живешь в мусоре, кто-то живет, ему может быть нравится, а потому, что все это ведет человека к смерти. Ведет к разложению и души, и тела. Грех всегда очень опасен. прежде потому, что он в этой жизни человека лишает любви. Потому что самое главное в нашей жизни – это любовь. Да? Любовь – это не чувство, любовь – это сам Бог. Это то, что нам дает радость, то, что дает настоящее счастье в этой жизни. А грех от этого счастья просто отводит на мнимые какие-то ориентиры. Вот очень часто еще бывает, вот действительно, когда с человеком говоришь, начинаешь тему покаяния, он говорит, знаете, а у меня грехов нет. Или, знаете, ну есть там грех один, там, на собаку ругаюсь иногда, когда вывожу гулять, а все больше остальное. Я честный человек, всю жизнь прожил честно, никого не обидел. Вот, с домашними тоже как-то стараюсь себя вести. Ну, как все, короче, я ничего такого особого не делаю. Более того, вот я говорю еще раз, что большинство людей как раз воспринимает грех как некоторый запрет. Значит, христианство накладывает запреты. Какие запреты? А, нельзя пить, курить с женщинами, да, значит, сексом заниматься и все прочее. То есть пошли запреты. А зачем мне запреты? Если я человек не верующий, мне все дозволено, мне все можно. А раз так, то и греха, получается, никакого нет. Правда ведь? Вот такая вот логика. А логика человека, который не понимает, что такое свобода, и просто не понимает, что он сам по своей жизни выбора-то и не имеет. Разве христианин не может грехи делать? Может, конечно, да? Только у каждого христианина есть выбор. Так же, как мы приходим с вами в магазин, у нас же есть выбор. Вот там прилавок, вот я сегодня был в супермаркете в Красном Яре, да? Но ты смотришь продукты, ты же выбираешь по качеству, по цене. Все, ты же не берешь все подряд, там, допустим, есть товары дешевые, протухшие уже, их там делают скидку на них, ты же не начинаешь их набирать по скидке. Стараешься выбрать лучше. А можешь и тухлятину набрать, запросто. Только когда ты ее съешь потом, что-то может что-то страшное произойти, там отравление или вообще можешь умереть. Поэтому христианин тот человек, у которого есть выбор. Можно взять тухлятину, безусловно, но лучше этого не делать, потому что опасно для жизни и для здоровья. И прежде чем говорить и готовиться к исповеди, говорить о грехах уже конкретно, потому что любая исповедь – это название конкретных грехов, то есть того конкретного, что в жизни произошло. Мы с вами должны посмотреть, с чего грех начинается. Потому что вот есть конкретно, да, заповедь, допустим, не прелюбодействуй, блуд. А неужели все кроется только вот в этих словах, в том, что человек, допустим, совершил блуд и все как бы? Нет. Вот каждый грех – это некоторое растение, которое уже выросло, некоторый поступок. А начиналось все, как любое растение, начинается с корешка. Сначала семечко, потом вырастает, там корешок формируется. И все это называется в православии, называется страстями. Страсти. Вот это корешки, да, корешки у растения, это страсть. И вот для того, чтобы все это полностью исповедовать, нужно это растение греховное вырывать с корешком. А для этого нужно знать, да, что это такое. И вот мы с вами как раз начнем первую беседу с того, что узнаем о том, что такое страсти, какие они бывают, и какие растения из них потом вырастают уже. Значит, я просил взять, да, вот я вижу ручки, тетрадочки, значит, поскольку это подготовка к исповеди, то все это, пожалуйста, фиксируйте. И я, конечно, конкретно не буду ничего никого спрашивать, да, но я буду называть такие общие, скажем так, положения, которые бывают. Вот у нас крестные тоже, пусть подумают, хотя для них это первая беседа. Наверное, ничего пока непонятно будет, но тем не менее. Первая страсть называется чревоугодие. Вообще их всего 8, как бы святые отцы поделяют, но у них много разных таких подвидов. Вот чревоугодие первое, да, сейчас мы будем с вами расшифровывать, что это такое. Чрево, понятно, живот, ну, рождение живота. Вот в этой страсти мы с вами видим, что получение удовольствия и наслаждения, да, через какое-то вещество, конкретно через пищу. И поэтому первое, там подпунктик А такой, запишите, первое, в чем нужно будет исповедовать в этой страсти, ну, я думаю, мало у кого, наверное, называется, это объедение. Объедение. Ну, это, наверное, редко, да, в нашем городе, никто не объедается. Пельменями с морковками, там, не знаю, чем, хлебом. Ну, если поедаете хлеб буханками, тогда давайте, вот, исповедуйтесь. Это, наверное, американцам к ним больше относится. У нас пока такого еще нет. Гамбургеры не продают в нашем городе, Макдональдсов нет, поэтому пока все нормально. И зарплаты такие же, что и не купишь.
Ой, детство пока занимается. Кто умеет все кушать?
Понятно. Ну, вот, значит, есть такая страсть, которая к нам уже поближе. А вы сначала запишите славянское такое наименование. А потом мы по-русски переведем, и вы удивитесь, что оно означает. Гортанобесие, значит, по-славянски. Гортанобесие. А? Гортанобесие. В одно слово.
Нет, это к чревоугодию.
Это все пунктик Б, да. Первое чревоугодие, А – обжорство, а там, да, Б у нас гортанобесие. А вот по-русски, вы пишите, вы удивитесь. Это называется по-русски гурманство. Что такое гурманство? Это такое любовь к разным изысканным яствам. Смотрите, как мир оценивает гурманство, говорит, что это наоборот, это замечательное качество. А оно есть только у утонченных людей, которые умеют почувствовать вкус, умеют оценить. Мы смотрим передачи, там какая-нибудь там актриса, там, о, вы знаете, я не могу без суши жить уже. Каждый день, вот если я не поем, то все, значит, не потерял. Вот, по ресторанам там ходят. Нежелание кусать простую пищу, то есть, ну, и, может быть, человек не насыщается, не хочет ее, а вот желание все-таки что-нибудь попробовать такое, утонченное. Получение удовольствия через вот такой утонченный вкус. Соответственно, христианство – это просто страсть. Почему это страсть? Почему она опасна? Что из нее может вырасти? Может вырасти вот привязанность к этому веществу. Действительно, человек уже не может жить без чего-то. Отвыкать бывает, кстати, очень сложно от каких-то своих привычек. То есть человек что-то любит. Я помню, после армии, когда вышел из армии, мне почему-то жутко хотелось чипсов. Вот помню чипсы Лейс, там, да, только они появились. Много денег на них угробил. Вот. Но трудно с этим было бороться. Нет, беременны – это одно. Тут давайте, мы с вами не беременны, я не беременный. Вы тоже все беременны? Нет, не беременный, да? Ну кто-то может беременный, ладно. Вы беременны. Ну вы старенькая уже, вам тоже что-то можно. А и по ресторану, баб Маша, вы что, по ресторану? Ну вы даете, ну на исповедь вам ветеринарный, вы что? Давайте как-то... Так уж прекращайте, что это штука лет, все по ресторану. Вот, значит, ну что дальше у нас? И теперь ближе к нашему, к русскому народу. Опять же, гурманство, наверное, в Лесосибирске мало кто ходит, да, там, по ресторанам. Дискотека, дискотека, это попозже, это все, это другая уже страсть, дискотека. Так, значит, дальше по нашей теме страсть чревоугодия. Пьянство. Получение наслаждения через вот это вот вещество, через алкоголь. Значит, мы с вами уже что? Знаем, что алкоголь сам по себе, он, как сказать, никаким нравственным достоинством или недостатком не обладает. Алкоголь – это вещество, причем благословенное самим Богом. Мы знаем, что Христос вот в чашу, да, дал, в чашу была кровь, в которой вино, да? Потом первое чудо, которое совершил Христос, также связанное с вином. Вот если вы прочитали уже то, что я вам давал, чудо в Кане Галилейской, притворение воды в вино на брате. Помните или нет? Молодцы. Значит, вот такое чудо. То есть вино дано Господом людям для веселья. Но когда человек начинает упиваться вином, когда он начинает зависеть от него, тогда уже вино становится грехом. То есть здесь все зависит от нас самих, как мы это все употребляем. Если мы начинаем зависеть от нас, если мы постоянно, каждый день живем с этим веществом, то, безусловно, это зависимость, это пьянство. И вот эта вот страсть, которая начинается, конечно, наверное, с подростковых лет, желание подражать старшим, желание как-то в компании не оказаться белой вороной, значит, потом перерождается вот в откровенный уже алкоголизм. Вот это вот растение, оно бывает таким пышным, что вы же сами знаете, с пьяницами совершенно невозможно общаться. Это люди отвратительные, люди, которые просто от себя отталкивают. В семьях, где есть алкоголик, там невозможно жить, разрушаются эти семьи, бывает. Очень часто потомство рождается больным у таких людей, которые пьют. Какие-то умственные отклонения, да, отклонения в физическом развитии. Очень много людей, у людей, которые пьют, рождаются дети с параличом нервной системы. Значит, вот об этом тоже надо помнить. Помнить то, что значит, все это дано Господом нам, но для разумного использования. Тем более, посмотрите, большинство людей, которые пьют, они даже уже и никакого удовольствия не получают, да, они не радуются от того, что они употребляют вино. Наоборот, вино – это как какой-то постоянный допинг, без которого они уже не могут жить. Ну дальше следующее Г. Вот во что дальше может перерасти? Наркомания. Тоже все чего будем. Значит, а вот что к пьянству? Что вам исповедует конкретно? Значит, исповедует просто конкретно то, что иногда может быть было в жизни. Если напивались очень сильно, до безобразия. Вот вам, пожалуйста, и конкретный грех, который нужно исповедовать. Все-таки вот это вот несдержанное, неконтроль какой-то за собой, вот он порождает такие вот явления. Наркомания. Опять же, что хочу сказать. Сам наркотик – вещество нейтральное, оно никакими нравственными качествами не обладает. Более того, первоначально наркотик использовался в благих целях, в медицине. Знаете об этом? А наркотик очень многим больным облегчает страдания. То есть это вообще-то в большинстве случаев использовалось раньше как некоторая помощь в положительных целях. Теперь же, да, мы знаем, что при слове «наркотик» у нас сразу такое отрицательное негативное отношение. Почему? Потому что многие люди используют это вещество, опять же, для какого-то наслаждения. А в итоге становятся зависимыми и теряют фактически полностью образ Божий, который в них заложен. Вот если вы знакомы с какими-то наркоманами, у которых длительный стаж, я думаю, что вы вот меня поймете, о чем я говорю. Тоже у меня знакомая одна была, она на героине сидела 3 года. Вот, безусловно, это просто жалкое зрелище. И знаете, ведь в чем вся проблема? Вот таких людей их просто жалко даже. Почему? Потому что они сами это понимают, они сами страдают и ничего сделать не могут. И вот это страдание бесконечное родителей и их самих, конечно, оно, честно говоря, я не знаю, просто сочувствие огромное вызывает. С чего все начинается? Вот с чего начинается эта страсть? Начинается, конечно, опять же, с детства, когда человек, вот маленький, да, подросток, он получает все то, что он хочет. Зависит от воспитания в семье. Дальше что мы говорим? Компании. Компании, какая-то телевидение, какие-то, может быть, та же самая музыка определенного стиля, которая вот, вызывает получить какой-то кайф. И, безусловно, когда человек начинает употреблять, то, безусловно, он тебе никогда не говорит о том, что я стану зависим. У меня ничего не получится совладать с этой вещью, я стану наркоманом. Обычно все тебе говорят, что мы очень сильные. Подростки все говорят, мы сильные, но мы никогда не станем наркоманами. И можно даже послушать, там тоже там ведущие всякие. Я попробовал раз, попробовал два, мне не понравилось, я бросил. Потому что я спортсмен, там, или у меня там работа, у меня там жизнь серьезная. Я никогда наркоманом не буду, я вообще, мне интересно, попробовал, все, я это делать больше не буду. То есть так, идет такая пропаганда, и, конечно, вот это вот опять же некоторый обман, некоторая ложь. Ложь, которая идет от лукавого. Вот тоже у меня как-то пришла один раз крестная, тоже как раз на эту беседу. Я говорю о наркомане, она, значит, мне говорит, а что, говорит, зачем это надо, вот вера, зачем? От наркотиков можно избавиться без всякой веры. Если человек сильный, он просто скажет себе, что мне это не нужно. Все. У меня, говорит, знакомый точно так же. Он просто сказал, что мне это неинтересно больше. Все, я перестал этим заниматься. А так он ходил, раньше там к баптистам ходил, еще куда-то, и никто не помогал ему. Вот он просто сам себе сказал, что хватит, и все. Ну вот у этой женщины интересна очень логика. Логика такая, что если человек сильный, то просто достаточно этих усилий, и все будет нормально. Ты сам все бросишь. И, наверное, вот эту девочку, которая у меня была крестница, наверное, она будет так же воспитывать. Ты же у меня сильная девочка. Я же знаю, что ты попробуешь, конечно, но ты этим не будешь заниматься. Так вот, большинство детей как раз так по этому принципу поступают. Неужели кто-то себе скажет, я слабый, я не смогу с этим справиться? Конечно, я сильный. Тем более, там все в компании курят, а я что? Что, я слабый, что ли? Нет, наоборот, я такой же, как они. И вот потихонечку человек втягивается в это. Сначала, да, укололся раз, все, никакой зависимости. Нет, это все нормально. Даже, может, и кайф не почувствовал. Потом второй, третий, началась эйфория какая-то, да, человек почувствовал что-то такое, что на этой земле он никогда не получал. Вот многие наркоманы говорят, что тот кайф, который они получают при уколе, он не сравнится ни с каким земным удовольствием. То есть ничто, никакая земная страсть это не заменит. Более того, у этой страсти есть причинные такие вот глубокие связи, они соприкасаются не только с нашим материальным миром, но и с духовным миром. Ведь известно, что многие восточные культы использовали, да, курение, там травки для того, чтобы выйти там, в астральный мир и так далее, и так далее. И так вот наркоманам приоткрывается окошечко в этот самый духовный мир. Это не просто действие какого-то вот, да, химического вещества. Открывается окошечко в мир духа. Они там видят яркие краски, они там видят того, что не получали здесь. Но в мир каких духов окошечко приоткрывается? Разве божественно? Разве мир ангельский? Открывается окошко в мир демонов. И там сначала яркая красочная обложка представляется. Для того, чтобы привлечь человека, заманить к себе. Все ярко, все в огнях. Дальше уже, месяц через три, начинается первые ломки, начинается первая боль. Потому что я вам говорю, лукавый, как он делает, да? Там же действительно есть что-то, какое-то удовольствие. Как на крючочке, когда рыбу ловят, там тоже есть кусочек съестного, кусочек мяса, там или червячок, или хлебушек. А дальше-то идет крючок, человек зацепляется, все. И он понимает, что он должен постоянно уже себе добывать это вещество, потому что ломки очень трудно вынести. Вот те же самые наркоманы говорят, просто это ужасно, это совершенно нечеловеческие боли. И фактически, когда человек уже колется полгода, уже нет даже удовольствия, кайф исчезает из жизни, а остаются только одни боли во всем теле. Более того, почему я сказал, человек теряет образ Божий? Человек становится как животное. Главное для него найти вот это вот вещество. А как его найти? Откуда деньги-то брать, если он сам еще, допустим, не работает, ничего? Начинает сначала воровать у родителей. Брать долг, там, у знакомых, каких-то у приятелей, у близких, у родных. Потом начинаются какие-то кражи. Дальше уже доходит дело до преступлений. Там воровство в магазинах, кого-то там по голове могут туда и деньги отнять. Человек полностью теряет уже всякий контроль. Вот ему только надо уже, да, достать наркотик, и все. Он в это состояние аффекта, он идет, как зомби, и он что-то уже совершает. И вот это уже конец. Конец, который человека может привести в могилу. И, безусловно, говоря об этой страсти, вы должны помнить, что даже ее небольшие проявления нужно исповедовать. Значит, какие-то вещи делали, курили когда-то, да, попробовали еще что-то. То есть он нужно сказать на исповеди. Но надо помнить, что вот начало, да, с маленького бывает, продолжение может иметь очень и очень печальное. А дальше вторая страсть у нас страсть блуда. Цифра 2. Страсть блуда. Вот здесь, я думаю, вообще богатый материал для исповеди, тем более для взрослых людей. Потому что никто фактически вот согрешения против этой заповеди не избежал. Почему я сначала начал говорить не с седьмой заповеди, да, а со страсти? Потому что начинается все в ранние годы. Совсем юные годы. Вот как тогда, когда начинается вот период полового возрастания. Там у девочек лет с 9, у мальчиков лет там с 10, с 11. Начинается опять же все с семьи. Вот бесконтрольная жизнь вот этого вот маленького человечка. Когда он может спокойно брать пульт, телевизор щелкать, все что угодно, смотреть телевизор ночью и далеко за полночь, сидеть в каких-то там компьютерных залах, искать что-то в интернете, опять же без всякого, да, контроля со стороны родителей. Вот это вот желание естественное, которое действительно изложил у нас Господь, стремление к противоположному полу, оно вырождается в страсть, то есть желание узнать нечто запретное, то, что пока еще знать не нужно. А что конкретно узнать, что запретное, я думаю, все его прекрасно понимают. Связано с половой сферой, больше ни с чем. Тем более, смотря телевизор, человек понимает, что в этом не только ничего плохого нет, наоборот, это нормально. Тем более, помните, я ему валеологию употреблял, да? Уже с детских лет ребенка и так и воспитывают. А в первом классе, ну, на детском языке, ну, объясняют, как устроено мальчикам, как устроено тело девочки, да? А девочкам, как устроено тело мальчика, и зачем все эти там штучки нужны. То есть все постепенно рождается, нездоровый интерес. Дальше это что рождает? Дальше вот эта вот страсть, она ищет выхода какого-то. Выхода какого? Желает что-то посмотреть, да, где-то это все увидеть. И вот начинается уже поиск там каких-то изданий порнографических там или эротических. Дальше эта страсть, опять же, все больше и больше это растение вырастает, И вот на этой почве, на почве страсти, рождается первое согрешение, которое мы называем рукоблудием. Вот это то, что тоже надо исповедовать. По-русски, я думаю, не стоит, да, переводить? Все понятно, о чем здесь речь идет. А дальше уже практически происходит вот это самое нарушение седьмой заповеди, которое говорит нам не прелюбодействовать. То есть человек, действительно, слыша и видя, что секс полезен для здоровья, полезен для не только физического, но и психического здоровья и так далее, что это огромная эмоциональная встряска, что он хочет? Ничего, он хочет выйти действительно на контакт с другим человеком. Вот он фактически получается блуд. А если это в ранние годы происходит, вы прекрасно знаете, это ведется к абортам. То есть где-то убийство. Кому-то к абортам. После абортов тоже бывает так, что неудачные аборты, девушка потом, да, женщина юная, потом рожать не может. Или бывает так, что вот дети там 14 лет появляются, 15 лет. И, конечно, все это порождает в этом жизни у человека большие проблемы. Но, опять же, что тут говорить? Впоследствии вот есть и с такой физической стороны, то, что я упомянул, да, есть еще другие последствия физические, это различные болезни, которые передаются половым путем. То есть этот самый грех, который совершается, он обретает наказание уже здесь, в этой жизни. Различные венерические заболевания, да, СПИД передается половым путем, там, гепатиты, другие болезни. Важно еще то, что происходит с душой человека. И почему эта страсть настолько опасна? Она как бы незаметна, да, вот как бы весь мир этим живет, поэтому нас всех тянет на это. Но опасна она тем, что человек должен помнить, что по слову Священного Писания, мы с вами, не только наши души, да, но и наши тела, вот наши тела – храмы Святого Духа. А что такое Святой Дух? Святой Дух – это Бог. Святой Дух – это сам Господь, это любовь. Любовь настоящая. Вот почему важно так жить в целомудрии? Опять же, для мира смешное слово «целомудрие». Что такое целомудрие? Вот там уже начинают какие-то там надругательства, насмешки, там кощунство. Целомудрие – слово очень интересное. Оно говорит нам о целой мудрости. О полной, полноте мудрости. То есть, кстати, человек, сохраняя не только тело, но и душу вот в этом целомудрии, получает какое-то целостное знание. Что за знание? Что за мудрость? Целостное знание Бога. А это значит, такой человек может найти настоящую любовь. Ведь если человек вступает в прелюбодейство, по слову апостола Павла, человек, соединяющийся с блудницей, становится с ней одним телом. Вот как в браке, одним телом, но там это малая церковь, поэтому Дух Святой присутствует в муже и жене. А здесь люди, соединяясь в одно тело, совершая блуд, что делают, раз тело – это храм Святого Духа? Что они делают? Оскверняют. Оскверняют этот храм. Изгоняют Святого Духа. Но мы должны помнить, что только Господь – источник всего, источник любви, жизни, счастья, радости, того, всего того, что человек ищет. Ищет интуитивно, подсознательно. И очень часто носом тычется не в то. Действительно, да, страсть дарует ему минутное наслаждение. Да, он почувствовал какой-то там кайф. А потом начинается какая-то вот действительно трагедия в жизни. Ведь такой человек, который ищет любовь через блуд, а в нашем мире, это даже на краю теперь. Теперь смотришь американский фильм, так как заниматься любовью. Подмена понятия. Теперь, оказывается, секс – это и есть любовь. Ну а правда, если души нет, если Бога нет, а тогда что это такое? Что такое любовь? Это фантазия, болезнь мозга, что ли? Да нет, это просто проявление нашего полового чувства. Вот так вот рождается оно. Просто кровь там очень сильно играет, бурлит, химическая реакция выделяется, поэтому начинает стихии там, еще все прочее. Это все глупость. На самом деле это просто секс. Ничего больше нет. Поэтому вот мы смотрим. Вчера познакомились, днем в постели, а вечером, а как тебя зовут? Вот это нормальное явление. Это, правда, у них там, ну, у нас примерно уже то же самое, к этому идем. Когда вот тоже с одной группой готовились, одна женщина спросила, а как же так? А как же мне вот познакомиться, допустим, с человеком и узнать потом, может ли он быть моим мужем, если я с ним не пересплю? Ведь надо сначала как-то там узнать, там, подходим ли мы друг к другу. Будет ли половая совместимость, там, и вся прочая совместимость. Вот видите, настолько мозги затуманены, что человек не понимает, что вот идя таким способом, Настоящей любви никогда не найдешь. Я как-то давно, еще, по-моему, даже неверующим был, смотрел передачу про вот артистов разных эстрады, и тогда появилась такая Наташа Королева. Это она сейчас уже такая матерая певица. А тогда она только вот, только приехала, вот, это прорывайка, да, с Украины, и ее два хита «Желтые тюльпаны» и «Первая любовь». И, значит, уж не помню, давно, год 90, может быть, второй. Но вот что меня поразило, значит, там артисты были другие, и их спрашивали, значит, ну как вы относитесь к этой певице молодой, там, к ее песне? И спросили Ирину Аллегрову. Знаете, да, все? Ну, как вы относитесь вот к этой певице, там ее песня, там «Первая любовь»? Она говорит, ну что вы, «Первая любовь». Ну, видно, что девочка еще, конечно, «Первая любовь». Вот у меня уже вот 33-я любовь. Но я уже просто отношусь философски, я понимаю, что на этой земле любви нет, и что я пока не нашла, не знаю даже, найду или нет любовь. Все это не какой-то миф. Знаете, вот тогда я не понял, а вот потом как-то вот вдруг у меня раз этот момент вспомнился, и я... Вдруг мне как-то ясно осенило, о чем она говорила, Ирина Олеговна, 33-й любовь, это о чем вообще? Это же 33-й мужик. Вот и все. Какая любовь? Это чувства, цветы, что ли, стихи? Нет, это мужики. Да, у нее было 33 мужика, и будет дальше еще. И любовь она найдет? Нет, конечно. Ничего она там не найдет. Потому что каждый раз, как только она знакомится с человеком, как только выстраиваются какие-то отношения, отношения душевные, которые выстраиваются долго, а здесь все сразу обрывается, даже душами еще даже не познакомились, не узнали друг друга, сразу начинается бунт. Все, перекрывается, все. Что перекрывается? Благодать Духа Святого, настоящая любовь. Почему настоящая любовь? Потому что человек, живя вот в этом мире, он понимает, что настоящей любви действительно нету, а где она? Но вот сначала мы любим папу с мамой, да, наших близких. Ну там, да, как бы она, действительно, эта любовь, она со временем живет. Но вот то, что в нас вот действительно будоражит, что заставляет нас, ну как мы говорим, летать, да, это появляется с любовью, ну вот действительно, когда мы становимся взрослыми. Любовь там к мужчине или к женщине, да, там, к девушке, к парню. Первая любовь особенно. Это совершенно необыкновенное чувство. Но! Как только человек начинает замыкаться на этом, что жизнь показывает? Она показывает, что очень часто любимые предают, а любовь уходит неизвестно куда. Поэтому сколько вот гневных всяких там стихов и сколько разных книг про то, что вот какая любовь оказывается ужасная штука, сколько она приносит страданий. Или даже как вот, если кто помнит, такая вот группа была, Михей Джуманджи, даже название целого диска. Помните, как назывался? Нет? Ну, кто-то помнит. «Сука, любовь». Даже вот так. Почему? Потому что очень жестоко оказывается. То есть она к себе вот настолько притягивает, что человек без этого жить не может. А потом раз, все, и бьет. Там, любимая взяла, предала. Что делать? Вот как эти чувства вернуть? Некоторые не справляются, ну, там, действительно, особенно молодежь, там, очень часто происходит самоубийство на этой почве. Если человек прожил долгую жизнь, то он понимает и говорит, да, вот жизнь прожил, и понял, что настоящей любви на самом деле нет. Все это, опять же, некоторый бред, некоторые вот эти искания, пока были молоды, это было. Теперь мы уже люди взрослые, мы понимаем, что все это просто ерунда. На этой земле человек всякий раз видит, что нет ничего совершенного. Какой бы человек ни был... Сейчас, минуточку. Известно, что большинство молодых людей ищет красивых девушек. Красивых как? Физически. Там, облик, все прочее. И вот бывает так, что вот гоняясь за этой красотой, он очень часто обламывается. Обламывается, потому что то, что самое главное, душевное качество, он не получает. И в конечном итоге, что мы видим? Какая любовь на земле самая сильная? И тоже как-то я об этом думал. И, ну, не знаю, как вы, согласитесь или нет, но я пришел к такому выводу, что на земле самая сильная любовь – это любовь ребенка. Почему? Потому что она очень чистая, она бескорыстная. И вот так, как умеет любить ребенок, взрослый человек любить не умеет. Почему? Потому что ребенок просто дарит любовь, а взамен он ничего не требует. Любовь ребенка тоже, конечно, она несовершенна. Почему? Потому что Но он сегодня вас любит, а завтра он не будет вас любить. Это вот в том различии, что ребенка от нас. Ребенок не эгоист. Это мы эгоист, мы взрослый эгоист. Почему? Потому что когда мы хотим кого-то любить, и мы, допустим, говорим, там, я люблю тебя. Какой подтекст этой фразы? Будь моей. Что такое эгоизм? Это притягивание все к себе. Желание обладать всем. Желание над всем поставить свое собственное я. Вот если я тебя люблю, значит все, то есть будь моей, будь моей. Так во всем, не только там с любимыми людьми, а любимая музыка. Если я люблю там что-то, что это значит? А значит, у меня дома там музыкальная коллекция, там диски, все. Я люблю этот фильм, значит, у меня дома есть. Естественно, я вот там всем показываю, я всем представляю. Если мне там любимый артист, какой-нибудь подросток скажет, вот у меня плакатики развешены, там значочек у меня висит, все. И на форуме там ежедневно там я какую-то надпись там ему любовную оставляю. И если потребуется, я с ним всегда и буду, ребенка ему рожу и все прочее. Взрослая любовь эгоистична. Эгоистична по своей сути. Мы не умеем любить просто. Это, в принципе, даже ну, и не в свойствах нашего, как-то уже, может быть, и характера. Мы всегда хотим обладать тем, кого мы любим. Фактически на Земле нам дается все. Мы действительно можем добиться всего. Единственное, чего не можем добиться насильно, да? Это любви, это того, чтобы обладать Богом. И вот человек, вот, смотря на все земные вещи, понимает, что поскольку на Земле совершенно любви нет, то два вывода. Или нет вообще, да? Вообще нет любви. Или все-таки любовь, она нечто больше, чем вот наша земная жизнь. И верующий человек понимает, что истинная любовь – это только сам Бог. Почему? Потому что вот Господь, да, во-первых, и любит искренне. Во-вторых, эта любовь никогда не прекращается. Господь нас любит всегда. Эта любовь совершенна еще и потому, что вот мы с этой любовью будем жить вечно. Она ничем и никем не может быть разлучима. Более того, вот любовь к Богу объединяет в себе и все остальное, то, что мы любим. Действительно, мы же веруем, что раз мы любим своих близких, мы молимся за них, то они будут с нами да, в Царстве Небесном. То есть вот эта любовь, она ничего не теряет, она ничего не уничтожает, она ничего не разрушает. Любовь, которая дает полноту. И наоборот, когда человек на чем-то зацикливается, то очень часто он теряет в жизни все. Вот бывает на какой-то там молодые люди, на какой-то девушке зацикливаются, все рушится. Он всем бросает, друзей, знакомых. Идет напропалую, да? А в итоге не получает ничего, разбитого корыта остается. Почему так? Ну вот потому что это и есть грех, промах, попадание мимо цели. Не ту цель выбрал, то есть, вернее, это миф был, а не цель. А вывод не делается такой, что это миф, что есть другая цель. А вывод делается, что вообще никаких целей нет, что жизнь бессмысленна, и все то, что у нас происходит, это все бессмысленно. Но вот такое краткое слово исповедовать, что как-то мы уже здесь обозначили. Значит, если в жизни ваши были моменты того, что я назвал, прелюбодействие, еще каких-то вещей, вот это все надо исповедовать. И еще что касается этой страсти, конечно, это стыдно все исповедовать, это все я понимаю, но вы не думайте, что священник, услышав вашу исповедь, схватится руками за голову и скажет, ой, какой кошмар. Ой, что там, ну-ка иди вообще отсюда, да, мне такую гадость сообщать. Священник, поверьте мне, привык все это выслушивать. Ему иной раз такие вещи сообщают, что, естественно, нам с вами знать об этом не надо. Что вы не стесняетесь. Все это он и должен, как сказать, он должен принимать. Почему это необходимо исповедовать? Потому что это все человек не скроет ни от кого. Когда мы с вами все умрем, все равно вся наша жизнь, поскольку войдем в вечность, вся наша жизнь будет как вот на действительно одной ладони. Все, что было. И детство, и юность, там, и зрелость, и старость. Это мы сейчас живем во времени. Для нас вот жизнь как путь какой-то. Когда там было у нас чего там в молодости, да? Ой, как давно это. Это уж никому не надо. А что священник, я еще буду об этом говорить? Ой, да ему это все неинтересно, это прошло столько лет назад. Так перед Богом-то, вечность. Это будет как сейчас. Исповедь, действительно, это как некоторые еще лекарства. лекарство, которым человек врачует свою душу. И если грех какой-то исповедован, и человек не совершает его больше, то действительно Господь эту рану или болячку заживляет, и фактически. Перед Богом ее как бы и не было. Недаром крещение, вот вы все оденете белые крещальные рубашки. Белый цвет – это символ чистоты. Символ того, что крещение прощает все грехи. Но прежде чем грехи простились, нужно сначала понять, что это такое. Нужно покаяться, осознать, что это. Иначе будет как у большинства. Покрестился, да? А жизнь не меняется. Как жил в гражданском браке, то есть в блуде, так и живет дальше. Как были какие-то связи там левые, так они остаются. Важно то, чтобы жизнь человеческая изменилась. Если изменений нет, тогда все действительно бессмысленно. Давайте дальше перейдем. Третье. Это сребролюбие. Третье сребролюбие. Значит, тут как буквально серебро, да, это деньги у нас. Любовь к деньгам. А теперь будем записывать подпункты и выяснять, чем она так опасна. Значит, помните притчу о безумном богаче? Кто у нас рассказывал эту притчу? Вы рассказывали, да? Значит, мы с вами выяснили, что деньги сами по себе злом не являются. Деньги – это, скажем так, средство обращения в государство, без которого невозможно существование государства вообще, любого общества. И деньги – такое средство, которое могут использоваться как на добро, так и на зло. Помните это. Вы помните, да, богач, который занимался бизнесом по-русски, к чему привело? Все, смерть. А никаких добрых дел нету, ничего нету. Все его дела, все его банки, там, все осталось на земле. А добрые дела – это вот это сокровище, которое не ветшает, которое с человеком предстает перед Богом. Благодать, да, которую человек. Это дело милосердия. И, значит, соответственно, мы должны знать, что вот сребролюбие, к чему страсть? Потому что это то, что ведет нас по пути вот этого безумного богача, ведет в бездну. Значит, какие подпункты? Значит, первое, это так называемое по-славянски любостяжание. Любостяжание. Любовь к стяжательству, да, любовь к приобретению. Вот желание иметь действительно всю. Неважно, какими путями. Когда в жизни человеческой деньги стоят на первом месте. Причем эти люди даже сами не осознают. Они воспринимают деньги как средство для достижения чего-то. Ну, там, власти. Но, тем не менее, вот без этого средства они существовать уже не могут. Понимают, что это средство, оно дает им все в этой жизни. Следующий подпунктик Б – это скупость. Вот казалось бы, как это связано там с экономией, вроде как человек хочет жить просто размеренно, все, что было у него по полочкам, чтобы лишнего не тратить. А очень часто это бывает ни с какой не с экономией связано, а опять же, вот с желанием, да вот это средство, казалось бы, накопить и докладывать на книжках, еще где-то. А к чему все это приводит? Страсть на самом деле ужасная, потому что она в первую очередь у человека отнимает любовь. И человек, зараженный этой страстью, он всегда одинок. Нет, вернее, это у него там все, он может все купить там, да, все что угодно. Аудиторию там, любовниц. А самое главное, он не может купить. Искренне, настоящего. Поэтому он внутренне одинок. Дальше. Страсть сребролюбия очень часто вносит огромные раздоры в жизнь людей. Казалось бы, ну что такое? Зачем из-за денег ссориться? А ведь большинство ссор происходит именно из-за них. Причем не где-то там, а в семьях. Вот я тоже вспоминаю и свою семью. И действительно, вот как-то всегда были проблемы, связанные с деньгами. Какие-то ссоры, еще какие-то вещи были, непонимания. Причем ведь никогда вот наружу это не выставлялось, что деньги. Нет, просто что? Не было душевного контакта с родителями. Вот начинала о чем-то говорить, что спрашивать. Каждый человек, да, ему хочет, надо искренне поговорить с кем-то. И вот когда, ну, с матерью еще более, там, менее, а вот с отцом, когда начала об этом говорить, он, вот что-то у него в голове щелкало, и он тут же, знаешь что, сын, вот я понимаю, что это важно, но ты самое главное пойми, что главное в жизни – это освоить профессию, чтобы потом зарабатывать деньги, чтобы у тебя был кусок хлеба в всей жизни. То есть, с одной стороны, ну, это правильно, конечно, все право, он прав был. Но, а вы понимаете, вот такой сразу раз облом, то есть все, ты уже не хочешь общаться с этим человеком. Да, он прав, он верно все говорит. Но он не понимает то, что ты просто хотел с ним быть поближе. Просто простая дружба, там, общение. Помню даже, когда после 8 класса, да, мне все отец говорил, иди в ПТУ. Иди в ПТУ учиться. Я говорю, зачем в ПТУ? Никакого желания нет идти туда учиться. Тем более, интересно, они у меня высшее образование имеют, да, а меня иди в ПТУ. Я говорю, зачем туда идти? Он говорит, зачем профессия? Смотри, вот к нам приходит из ЖКХ, там следствие, там, в Москве, он же нам дает постоянно, да, какие-то взятки. Он говорит, посмотри, вот он к нам пришел, да, забытых только там дали столько-то денег. А если он что-то еще нам поменял, смотри, вот он же постоянно, у него постоянно деньги есть. Там, иди следствием там, чтобы у тебя деньги были. Ну, вот такая логика. Ну, слава богу, что ну, в ПТУ не поступал, но я считаю, тогда было модно в те годы профессия бухгалтер. Я собрался вместе с приятелем, значит, ну почему-то бзик такой, ну прав. Значит, давай на бухгалтера пойдем, денежной профессии. Думаю, ну надо все-таки. Хотя никаких способностей там мне математических совершенно там не было никогда. Слава богу, не поступил, на тройку сдал, не приняли меня. Сейчас думаю, ой, сейчас, что бы я сейчас сделал, если бы я пошел на этого бухгалтера учиться. Вот. И опять же, значит, вот эти классы прошли, да, там здесь 9-10. Опять же, выбор, да, института, и опять, сын, давай профессию. Ну, какая профессия? Это, смотри, что я умею. Ты еще и годы такие перестроечные, ну, обычные троечные, целый день во дворе, там, футбол, какой там, да, о чем там вообще думать, о вступлении. Ну, вот, единственное, что увлекался историей, и поэтому, значит, у меня родители с 10 класса, давай, мол, в пединститут поступать, готовься. Репетиторов наняли, там, по немецкому, по русскому. Готовился. Но тогда как раз вот на этот период вера пришла в мою жизнь, стал верующим. И приятель у меня был, который поступал в духовное заведение. Что-то да нужно. И как-то я себе так вот имел в виду, что если я каким-то образом не поступлю, то я пойду вот в Тихонский. Но потом так Господь все устроил, что в Тихонский я даже и не стал ничего сдавать. Сразу пошел туда. Ну а опять же, вот пока я учился, все эти годы, отец мне все время говорил, что твоя вот эта вот учеба, она совершенно бестолкова. Потому что кем ты оттуда выйдешь? Ну кем? Сторожем храма, что ли? Или там, не знаю, в лучшем случае продавцом? Я почему понимаю, что, может быть, он сейчас действительно прав был? Потому что, ну вот, вот с точки зрения обычных людей, какая у меня карьера? Какая у меня может быть карьера, да? Смотрите, жил в Москве всю жизнь, в Сибири служил дьяконом. Ну, и с одной стороны, и не священником не стал, да, и перспективы никакой нет. А? Так это не важно. Я опять же говорю с точки зрения обычного человека. Я когда уезжал, но у меня, правда, друзья уже были верующие, они говорят, ну что, это воля Божия, все. А с точки зрения обычного человека, ну что, сумасшедший сошел, да? Чего я тут нашел? То есть, опять же, здесь у верующего человека совершенно другая логика. Я это делал не потому, что я думал там о деньгах. Мне в первую очередь было интересно. Я когда стал верующим, конечно, по-первой очень много дел навалял. Каких-то там, ну, дурацких абсолютно. Потому что когда вера настоящая приходит, человек вот все просто забывает, все кидает вперед, да. Вот неописанно называется все это, бывают там проблемы. Но, тем не менее, вот этот вопрос меня как-то никогда не волновал, поэтому я занимался тем, что мне нравилось. И я себе еще просто не представляю, допустим, преподавателем истории. Я вот даже из гимназии, я провожу уроки. Это ужас для меня. 4 часа в неделю, ну, это мало, ужасно мало. Но я просто за 4 часа я отхожу с ума уже в школе. Я понимаю, что не для меня школа. Я не знаю, есть такие фанаты, преподаватели, да? Но кому-то совершенно не дано. Допустим, детям я не могу сказать. Так что вот тут такие вещи. Сребролюбие что еще может породить? Зависть, ненависть. И все это может дойти до убийства. Может дойти? Ну, можем, может, конечно. Мы же сейчас сериалы смотрим с вами, да? Боевики смотрим, американские смотрим. А там из-за что, из-за чего убивают? Из-за чего предают? Из-за денег, правда ведь? Да нет уж я так. Наш, конечно, все из-за денег. Даже причин никаких других уже нет. Так что, что здесь исповедовать, вот в этой страсти? Ну, наверное, нужно посмотреть, опять же, на свою жизнь, окинуть взглядом. И просто посмотреть, не зависите ли вы вот от этого средства. Не выстраиваете ли вы свою жизнь не тому, что здесь там Господь дает, а того, что вы сами хотите, а то, как диктует вот условия ваши. Допустим, замуж выйти. Ага, ну Коля-то я люблю, но... А кто такой Коля? Студент. А вот Петя, а у него машина, у него квартира. Так что лучше я все-таки замуж пойду за Петя. С одной стороны. С другой стороны, работа. Да, это работа, конечно, я учился там, на нее. Она мне нравится, но там платят мало, я вот пойду куда-нибудь. Ну, а выбор профессии действительно, или даже не профессия, а просто чем заниматься в этой жизни? Ну, правда, есть у человека призвание, да, то же самое преподавателя, врача. Допустим, там мало платят, и человек идет на другую работу. И вот вы знаете, опять же, не потому что я это все выдумываю, а потому что сами люди потом признаются, прожив жизнь уже, признаются, что, знаете, зря я потом это сделал. Просто сейчас этот вопрос тебе лучше задать и самому посмотреть. Вот то, что я сейчас, то, чем я занимаюсь, не будет мне потом больно за бесценные прожитые годы. Потому что это страшная вещь, когда ты в конце жизни понимаешь, что как-то все зря прошло. Что это то, чего хотел, к чему стремился в юные годы, а ничего не получилось, ничего не исполнилось. Вот все оказалось здесь приземленным. Жил ради куска хлеба. И хлеб никогда не имел. Нормально, досыта не ем, да. И мечта не исполнилась. Ну что ж, дальше. Четвертая — страсть гнева. Страсть гнева. Тоже очень хитрая такая страсть. Ведь очень часто и в журнальчиках разных, и люди сами себе объясняют. Ну какой такой гнев? Это просто нервозность у меня. Нервишки шалят. Просто что там, щитовидная железа у меня болеет. Да я же в Сибири живу, здесь йода нету. А с щитовидкой связано то, что вот я иногда свои эмоции неадекватно выражаю. Вот я йода-марин куплю, или каких-нибудь валерьяночки поплю, и попью, и все будет в порядке у меня. То есть это никакая не страсть, никаких проблем нет. Вот, так что, ну, бывает, да, срываешься. Так вот, страсть гнева, она, конечно, связана с нервозностью. Только это не просто какая-то болезнь, а это уже привычка. Привычка срывать каждый раз какие-то свои негативные эмоции на всем, да, и на всех, только под руку не попадется. Почему я сказал, что она хитрая? Потому что она еще в жизнь человека приходит очень незаметно. Вот как часто... Ведь происходит страсть гнева буквально из-за мелочей. Ведь очень многие люди, взрослые, говорят, что, особенно молодые, когда вот они только, да, там, у них происходит там брак, говорят, не ссорьтесь из-за мелочей, потому что в основном все браки, и настоящая любовь, даже если была, она разрушается из-за мелочей. Не из-за крупных вещей, а из-за мелочей. Посуду не помылся, ведро не вынес, зубную щетку не так поставил. И там, я не знаю, тарелку не так положил, не тем полотенцем вытер ее, не те тапочки одел. Какие-то мелочи, знаете, которые так вроде бы не замечаешь. Ну что ж, если я люблю ее, я же на руках ее буду носить. Пусть она что хочет делает. И все что угодно вообще, все ради нее. Там миллион алых роз и так далее, и так далее. Все на руках нес, невеста, фата, красавица, все, да, зарегистрировался. Дома, значит, через месяц начинается. Слушай, извини, жена, но я здесь хочу. Милая, ну что, извини, все. Я устала, у меня работа тоже была. Может быть, ты мне приготовишь? Как это я? Не понял. Вообще, да, у нас в семье всегда мама мне готовит. А у меня тоже в семье папа всегда готовит. Ну... Понятно. Ну давай хотя бы распределять тогда. Ага, вот ты давай ведро там, выноси, я посуду, еще чего-то. мелочи, но которые дальше разрастают, и фактически все через годик, да, а где же любовь-то была? А любви нет, бытовуха началась. Стирка, глажка. А если еще ребеночек рождается, о, там. Сначала токсикозы, проблемы всякие. Потом пеленки, какашки. Жена нервная, потому что она после родов, стресс, такое переживание. Сексом заниматься нельзя, потому что там все еще болит. Да и тоже врачи запрещают. Все, и начинается, да, ну все, ну извини, дорогая. Я понял, что это была ошибка, до свидания. Да. Прощай. Это с одной стороны. С другой стороны, в семье уже хорошо, дети, все. И действительно, вот эта страсть, она уничтожает любовь, она просто сразу съедает ее. И даже на многих я замечаю, вот теперь уже на детях, что такое вот срывание гнева, да, когда резкий всплеск, то этот гнев порождает ответную реакцию. Он никогда человек ничему не учит. Всегда хочется ответить тем же. Бывают драки между, бывает даже, да, и детьми, и родителями. В порядке вещей бывают драки теперь между мужем и женой. Там не только летают тапки, там посуда бьется, соломки летают, там чего только не происходит, и стекла бьют, диваны режутся. И еще вот эта опасность и хитрость этой страсти в том, что она возникает порой не часто от нас, самих. Она возникает внезапно, неожиданно и фактически рождается как бы из ничего, казалось бы. Почему? Потому что источник страстей не только мы сами с нашей падшей природы, а источник страстей еще лежит вне нас. Это те духовные силы, да, или бесы, как мы их называем, которые в нас эти страсти очень часто тихонечко вот возбуждают, подталкивают нас на эту страсть. Поэтому, конечно, даже вы вот уже верующие, да, вы покреститесь теперь. Но это не значит, что у вас страсти не будет. Это значит только одно, что со страстью нужно теперь бороться. Причем это будет делать очень сложно. Бывает так, что вы поймете, что страсть сильнее вас. Но вот они, средства борьбы со страстями. Это пост, это молитва, это чтение духовной литературы, это богослужение, это причастие святых Христовых тайн. То есть то, что превыше, опять же, нас, это уже божественная сила. Страсть неба невозможно. Действительно, что-то такое бывает, раз в твоей жизни происходит. Вот, опять же, на моем примере. Ну вот как-то была проблема у меня, нужно было, по-моему, что-то там, справку какую-то взять на Победы 20. Знаете, Победы 20. Ну вот, нормально все. Я пришел с ребеночком. У меня дочка там, тогда ей было месяца 8 даже. Малыш, все. Толпа стоит. Значит, там три окошечка. Встал в одно окошко, очень занялся. Естественно, никто не пропустит. Стоишь. Отстояли где-то минут 40. Женщина там, ну вот, не тот и тот-то. Она говорит, а вам другое окошко. Вы понимаете, вот, ну как это от меня зависит? Я, конечно, все понимаю, да я посмеялся, все, ну раздражение уже все выливает. Потом тут же, вот что я заметил, каждый, кто выше выходит от окошка, все ругаются. Кто-то матерится, кто-то просто ругается, ну там уже в меру испорченности. Поинтеллигентнее, как-то мягко, там как-то острят, а кто погрубее, там какие-нибудь там рабочие, они матерятся там на полную катушку. Но я тоже стою, чувствую, у меня внутри все кипит. Как это так? Какая им разница, какое окошко там, в конце концов? Могли бы написать, что куда. Ничего же, это не написано. А стоял еще, естественно, опять же, в конец очереди, никуда не будет вперед. Опять, давай в конец очереди. Опять же, с ребенком. Стою, жду. Опять очередь подходит через полчаса, то есть уже в общей сложности. Ребенок уже ноет. Опять не туда, в конце. Третье окошко. Но мне повезло, в этом окошке у меня была женщина, которая ко мне ходила на беседы. Говорит, я вам сейчас все сделаю. Побежала, все, справочку сделала, даже печать пошла сама поставила. Но я, понимаете, ну как вот тут, как поступить? Вот казалось бы, страсть, надо бороться, все сказать, но ведь она возникает в тебе совершенно не по твоей воле. И вот тут надо действительно не перегнуть палку. Вот не зря в Писании сказано, в гневе вашем, когда у вас гнев, пусть он пройдет до того момента, когда солнце зайдет. Потому что гневом себе можно очень много, во-первых, недругов нажить, А во-вторых, когда человек в гневе, то есть в состоянии, как говорится, знаете, вот, судебный такой момент слова «аффект». Вот в состоянии аффекта можно такие вообще-то вещи сделать. Убить кого-то можно, там еще что-то натворить, избить. Бывает, иногда даже оправдывают состояние аффекта, человека оправдывают. Но это происходит совершенно сумасшедшие вещи, когда человек просто, он теряет ум. Все, раз, отрубается, мозги, напрочь. Все, он как действительно, как зверь какой-то, он начинает делать совершенно для себя невероятные вещи. Казалось бы, там, вроде интеллигент, все, там, да. Вот тоже иной раз удивляется, ну как же так, вот такой там Ванечка был хороший, каждый раз с нами здоровался, цветы дарил на 8 марта, там, подарочки, и вдруг он совершает убийство. Вот, видите, тут не все, не так все просто. Опять же, там некоторый ряд был. Человек никогда в жизни своей не боролся со страстями. И ни с чего, на самом деле, никогда ничего просто так не бывает. Говорят, вот прелюбодейство, ой, как он мог. А начиналось-то, вы посмотрите, всегда есть корешок, какой-то корешок. Если это блуд, значит, это вот, что? Какие-то там порнофильмы, наверное, да, там, картинки, еще что-то. Правда? Какие-то фантазии, наверное. То есть жил с женой, а думал постоянно о других женщинах, которые там у него были. Начинается это все с души, а потом это может вылиться уже наружу, если человек не будет бороться вот с тем, что уже начинается. Если борьбы это не будет, как у меня тоже приятель, вот он, поженились они в 11 классе, а потом встретил его уже лет, наверное, через 6. И он мне, ну как-то он понял, ну я уже верующий, все. Он спрашивает, ну а как вы там, как вы верующие можете там, как мне, как в целомудрии жить? Я говорю, а ты сейчас спрашиваешь, у тебя жена же есть. Жена есть, главное, детей нету, и не хотят, причем, говорит, денег нет, у него машина, все там, квартира своя собственная. Я говорю, у меня такого нет, что у тебя. Как же ты говоришь, у тебя, ну все равно мне это не хватит. То есть я должен сейчас зарабатывать еще лучше, работать, чтобы потом у меня были. Я говорю, так ты, наверное, тратишь куда-нибудь? Ну да, говорит, там пьянки, гулянки, с ребятами сейчас встречаемся. Но я, говорит, так не могу, чтобы только на одну жену смотреть. И я, говорит, я это не понимаю. Кругом женщины ходят красивые. Я же мужчина. Я же обычный человек, у меня же все инстинкты работают. Вот. Инстинкты работают, естественно, он бессилен против них. Вот, говорит, свобода. В чем свобода? Разве в том, чтобы идти за инстинктом? Свобода – это когда есть выбор, когда ты понимаешь, что если ты пойдешь, то ты можешь многое в жизни потерять. Нет, ты можешь, конечно, пойти, но ведь разрушится семья, да? Ты же потеряешь все то, что ты имеешь. И имеешь, причем и не ценишь. Ведь как бывает в нашей жизни, вот мы имеем что-то, а мы не ценим это. Не понимаем, что это настоящее счастье. А потом раз потеряем что-то, вот это то, что было в нашей жизни, таким значимым для нас. А все, уже ничего нет, все. И никакими деньгами, никакими там прощениями, ничего уже не вернуть, все. Утеряно. И вот эта страсть гнева, конечно, она опять же нас учит этому. Надо учиться себя контролировать, учиться бороться. И если это произошло, каяться. И опять же, вот то, что касается детей. Идет ли речь о том, нужно наказывать или нет? Христианство говорит однозначно, наказывать обязательно нужно. Но, заметьте, вот когда происходит гнев, когда резкий срыв, и слово наказание уже имеет какой корень? Наказ. То есть некоторая заповедь. То есть некоторое научение. Когда не просто какие-то шлепки, там может и ремень быть, конечно, и мешком. Но обязательно нужно сначала человеку показать, что он не прав. Смотри, за что. Ты сам понимаешь это? Все, а теперь получи заслуженное наказание. А может быть, если человек понял, может быть, наказывать уже не надо, если он понял. Правда ведь? И наоборот, если вот резкий срыв, все, раз, полбу дал, ты себе приобрел врага. А дальше пятое. Пятое и шестое, объединим их, чтобы нам не затягивать, это уже без 15.8. Значит, печаль и уныние. Очень страшные страсти. Опять же, да, если посмотрим на современное состояние людей, то там печаль, это нормально все. Это наоборот, это такое состояние, ну, творческое, да, состояние вдохновения. Какая-нибудь такая святая печаль. То есть, когда человек в печали, значит, он какой-то там такой меланхолически настроенный, вот, так далее, так далее. Но вот это все, опять же, идет не от нас очень часто, а от вот этих самых темных сил. И человек, вот когда входит в состояние печали и уныния, ведь что происходит? человек начинает замыкаться. Человек понимает, что его никто не любит в какой-то момент, да? Никто его не понимает. Ничего в жизни у него не получается. Все кругом серое, такое отвратительное, да, пошлое, обыденное. Ужасно. Вся жизнь ужасна. Ужасно. Ужасно эти бараки, которые нас окружают. Ужасно то, что нам показывают. Ужасен наш город. Ужасно те люди, с которыми я работаю. Все плохо. Так вот, когда такой состояние человека происходит, если он из него не выходит, то такое состояние начинает нравиться. Начинает нравиться. Он начинает упиваться этой печалью, этим одиночеством. Он начинает упиваться трагедией, начинает книги такие же читать, как там кого-то бросают, как никого не любят. Песни такие же начинает слушать, да, несчастная любовь, бросили там, все, да. Человек не понимает, что он просто сам, он просто становится эгоистом. И вот дальше он живет и все. И вот это вот безумие может довести до чего? До отчаяния. А что такое отчаяние? Это крайний порог. Все, дальше идти уже некуда. Дальше две дороги. Или петлю на шею себе, да, или вену взрезать. Или фактически просто вырваться из этой помойной ямы и начать жить по-другому. И вот, к сожалению, очень немногие из этого выбираются. В большинстве своем, действительно, люди в состоянии отчаяния накладывают на себя руки. Они вот действительно вот так враг, в такое состояние вгоняют, что все темно, все ужасно, кругом мрак, полный мрак. И кажется, что вот я сейчас закончу одним выстрелом, все, и больше ничего не будет, полная пустота, ноль. Все эти страдания бесконечные, они не нужны. Вы когда-нибудь испытывали душевные муки? Люди взрослые, вы понимаете, да? Вот такое, знаете, уныние, когда вот сосет что-то вот здесь вот, и подходит прям к горлу, да, ужасное состояние. Когда ты чувствуешь прям все кругом, ну серо, ужасно все. Все как настолько все ужасно, что никакого выхода нет просто из этой жизни. Вот некоторые люди в таком состоянии, просвет появляется, они становятся верующими, они понимают, что Господь к ним приходит. А некоторые не принимают, не могут. Почему самоубийство в православии считается самым тяжелым грехом? Самым тяжелым. Ничего не может быть тяжелее, чем самоубийство. Потому что человек входит в вечность. Вот мы жили, вот здесь время, здесь мы можем каяться, грешить. Даже помните, разбойник, он убийцей был, а Господь его вразил. Он покаялся, да? Он к Богу обратился покаяние, Господь ему сказал, будешь сегодня со мной в раю. А самоубийца, он сам решает за себя свою вечность. Господь человека не убил, он оставил ему жизнь, он оставил ему цель. А человек сам себя лишает цели и жизни, накладывая на себя руки. И вот он ходит в вечность, он думает, что все, вот этот мрак, который во мне сейчас, ужасный, побыстрее бы он закончился, все, его сейчас не будет. И вдруг раз, а он бесконечно продолжается. Он входит в вечность, он попадает не к Богу. Он как был одиноким, он так и остается. Еще плюс вот этот мрак, ужасный, ад. И бесконечно. Почему бесконечно? Времени нет там. И покаяться уже нельзя. И если вы историю знаете, таких людей даже вне ограды хоронили церковные. И церковь за них вот, на литургии не молится. За них только нужно частно молиться. То есть вы дома, да, если у кого-то есть знакомые, близкие. Конечно, все, что может помочь, это только наша молитва теперь. Вот за них нужно обязательно молиться. Потому что, действительно, вот эта участь просто ужасная этих людей. Что у нас дальше? Давайте запишите. Значит, это страсть тщеславия и гордости. Так, ну еще я не упомянул, в чем каяться, да, в печали и унынии. Но вот, безусловно, знаете, в этих состояниях нужно покаяться. Нужно посмотреть на себя, вот со стороны на свою жизнь. А не было ли такого в моей жизни, когда я упивался этой печалью? Когда мне нравилось, как бы, да, себя самоистязать? Я не знаю, вот люди взрослые, но обычно подросткам это нравится. У подростков в порядке вещей, допустим, себе вены там порезать. Даже модно это где-то. Вот они себе режут вены, потом гордятся. А, я себе вены резал. Ну, и у нас такое было несколько случаев. Там приходили, показывали, а, меня спасли. Глупость, конечно. Но вот эта глупость, понимаете, она может быть там глупость-то, а потом-то может переродиться уже и в серьезности. Могут ведь и не спасти. А если человек взрослый, так он и серьезно себя порежет. Че подросток, он порезал просто так, для показухи. Как поцарапался. Вот если у вас когда-то были хотя бы даже мысли, не попытки суицида, попытки вообще обязательно исповедовать, но даже и мысли об этом, такое желание, да, а вот не приходите ли мне все в свою жизнь, вот флакончик выпить, обязательно это исповедовать. И вообще, что еще касается истины, как будете готовиться, не на память все это все ваше покаяние, это все на память. А вот исповедь, поскольку там перечисление уже конкретных поступков, то записывайте на бумажке. Это как я к вам прихожу, видите, я себе делаю справочку какую-то. Вот вы тоже на исповедь готовьте, вот записывайте согрешение. Тщеславие и гордость. Тщеславие. Значит, тщеславие буквально, то есть пустая слава, желание пустой славы. Вот. А гордость, мы сейчас с вами выясним, что это такое. На языке психологии это все называется эгоизмом. Значит, тщеславие – это эгоизм, да? А гордыня – это эгоцентризм. Эгоизм – эгоцентризм. Вы знаете, они, в принципе, особо-то не отличаются друг от друга, потому что корень, да, здесь вот это вот эго. Эго, помните, да, по-гречески, что такое? А? Не знаю. Это я. Я, да. Но мы говорили, что вот, фактически, ну, это признак личности, осознание своего собственного я. И в нас, в каждом, конечно, есть это я. И христианство не говорит, избавься от своего эго. Нет, конечно. Христианство говорит, преобрази свое эго. Потому что от нас зависит, какое оно будет, наше это я, да? Или с Богом, или без Бога. Так вот, наша жизнь, вот если мы возьмем человека, да? Вот жизнь эгоиста, или, скажем так, правильно, естественно, эгоцентриста, это замкнутое я на самом себе. Видите, все, весь круг жизни на самом себе. Любовь, там, отношения, работа, все-все, везде собственное я. Я добился все своим собственным трудом, я делаю только так, как считаю нужным, я поступаю так, как хочу, и так далее, и так далее. Вот все эти фразы, да, все эти поступки, все это что человек ведет на своем себе свое я накладывает. Вот такой человек, во-первых, он не умный. Может быть, даже если умный, такой человек, действительно, он просто очень одинокий по своей сути. Потому что он никого к себе не допускает. Даже чтобы любить, надо допустить, вот, в свое я, надо допустить другое я. И чтобы любить Бога, надо Бога в свою душу допустить. Иначе не будет искренности, не будет ответа не будет достойным. Правда? Если с собой где-то даже не пожертвовать, не отдать свое я другому, тогда не обретешь того человека. Вот Господь нас как обрел? На крест зашел, да? Он умер ради нас. Вот его любовь. Он отдал сначала себя для того, чтобы нас призвать к себе. Вот и путь, если каждого из нас, он такой же. Мы должны пожертвовать своим я для того, чтобы обрести. Обрести кого? Бога, да, в первую очередь. Бога, я и много-много остальных я. Это наши ближние. Чтобы обрести ближних. Если такой путь человек не проделывает, то он одинок. А одиночество – это состояние будущего, состояние ада. Вот оно, место без света, место без Бога. Там не только Бога нет в аду, там никого вообще нет. Одиночество полное. Это состояние, а не просто где-то местонахождение. Бесконечное уныние, мрак. Кстати, вот эти страсти, печали, уныние, они от гордыни все происходят. Все не просто так. Помним, к чему привела страсть это дьявола. К желанию стать Богом. Чего, дьявол захотел стать Богом. Был сначала, да, у нас Денис, а стал тем самым дьяволом, стал сатаной. Так же и первые люди захотели тоже стать богами. К чему привело? К падению полностью. Ну, так же в нашей жизни. Мы тоже хотим стать богами. Мы хотим, чтобы все у нас получалось нашими трудами, заслугами. Нет, я никогда в жизни ничем не пользовался, я никогда помощи ни от кого не брал, и не надо мне вашей помощи, я все сам сделаю. Что получается? Помощи ни от кого не берешь, да? Ну, страдаешься. Кто виноват в твоих страданиях, в твоих бедах? Ты же сам виноват. Смири себя, возьми помощь другого. И наоборот, прибавится тебе. Потому что фактически помощь получать, здесь нет ничего плохого в этом. нет ничего плохого даже обратиться за помощью. Это опять же для кого-то это значит перешагнуть через себя. Правда ведь? Это трудно?
Трудно.
Ну что ж, значит, что еще сказать про автострасть? Безусловно, и тщеславие и гордость, они порождают еще и ненависть. Ненависть, да? А ненависть к ближним, дальним, да кому угодно. Когда человек не может простить. Потому что тот человек, который умеет прощать, этот человек, он многое в жизни понимает. И Господь ему много открывает. Простить – это значит переступить через себя, опять же. Потому что действительно бывают в жизни враги, бывают какие-то люди, которые насолили очень здорово. Правда ли? И вот прощать – это не значит прощать там каких-то близких людей, да? А вот прощать именно врагов. Как Господь сказал, любите врагов ваших, молитесь за них, благословляйте проклинающих вас, ненавидящих и творящих вам напасть. Вот для любого другого человека невежественного скажет, какой стать? Если мне кто-то сделал зло, я потом ему всю жизнь помнить буду. И желательно еще отомщу. Месть. А для человека верующего такого пути не может быть. Почему? Потому что если мы начинаем врагов любить, то мы сами себе вот эту ненависть уничтожаем. Вот я даже вам помню, когда о молитве говорил, должен был упомянуть, когда мы молимся за врагов, то прежде всего мы получаем спокойствие внутреннее.